говорили, по моей памяти, это что человек не имеет сыновья Бога. Важное знание. Не только знание, ощущать. Должен ощущать, что мы сыновья Бога, евреи сыновья Бога. И они должны себя вести соответственно статусу принца. Принц не будет делать себе нарезы на теле. Принц не будет вырывать волосы. Это не интеллигентно, не аристократично. Не подходит статусу принца. Каждый еврей, он принц. Так объясняет Раши. Рамбан спрашивает, а если так, почему только по умершему запрещено? Вообще нельзя. Мы именно по, это запрет именно по умершему. Рамбан говорит другой путь. Говорит, что со смертью человека не прекращается его существование. Душа остается. А раз так, наш близкий родственник не прекратил свое существование. Он умер, он перешел в другой мир, душа осталась. Плакать естественно. Плакать естественно. Но настолько переживать, выходить из всех рамок, чтобы рвать себе волосы и делать порезы на теле, это случайно. Я думал, что можно сказать и как Раши тоже. А то, что Рамбан спрашивает, если как Раши, то еврей должен сохранять свое достоинство даже своего тела тоже. Естественно, он должен вести себя достойно во всех отношениях, как принц должен себя вести. Но если так, почему запрет делать порезы на теле только из по умершему? Должен был быть запрет всегда делать порезы на теле. Если это из-за достоинства принца, статуса принца. Мне кажется, можно сказать так. Какой стати, что человек делал такие странные вещи? Когда человек умер, кто-то очень близкий, очень любимый человек, тогда есть опасность, чтобы человек захочется выйти из рамок. Просто так, почему же он это делал? Так, мне кажется, можно ответить пора. А Ибн Эзра говорит еще друг, третий путь. Ибн Эзра говорит так. Мы сыновья Бога. Маленький сын знает, что папа знает и понимает лучше. Ведь ничего в мире не происходит просто. Все, что происходит в мире, зависит от Бога. И маленький сын полагается на папу, что папа знает, что он делает. Хотя этот сын не понимает, почему папа так делал, но он полагается на папу. По-моему, очень интересное объяснение Ибн Эзра тоже. Все три объяснения интересны сами по себе. Раши – это сохранять свое достоинство принца даже уважаемости своего тела, красоте своего тела. Рамбан, то человек не прекращает свое существование со смертью. Душа остается. Поэтому нет места настолько переживать. Ибенезер, что мы полагаемся. Тоже знает, что папа знает, что он делает. Он знает, ну, почему он так делает. Дальше идут за то, что Тора нам говорит, какие виды может, животных, млекопитающих можно есть, какие нет. Тут Тора пересчитывает все разрешенные в еду животных. Всего есть 10 видов животных, разрешенных в пищу. 3 домашних, корова, овца и коза, и 7 диких. Олень, серна и еще. Всего 7 диких. Есть 2 признака кошерности. Чтобы копыта были сочтены, чтобы не сгуд. И не жевали, не жевали жвачку. А если у животного есть только один вид, один признак кошерности, а второго нет, нельзя его есть. И Тора перечисляет 3 животных, у которых жуют жвачку, а копыта не рассечены, и одно животное, которого копыта рассечены, но не жует жвачку. Это свинья. Того, что в воде вы можете есть все виды рыб, у которых есть плавники и чешуя. А то, что нету плавников и чешуи, нельзя есть. Мара нам сообщает, что все виды, у которых есть чешуя, есть плавник там. Поэтому, если мы находим чешую, уже можно есть. Что такое чешуя? Рамбан объясняет, что чешуя – это то, что сходит тело рыб. Чешуя – это то, что можно снять. Знаете, как интересно, Тора старается писать кратко. Поэтому среди животных, то есть много некошерных животных, и есть только 10 кошерных, а некошерных намного больше, то пересчитал кошерный вид. У птиц как раз наоборот. У птиц есть много кошерных видов, и только 24 некошерных, которые пересчитали некошерные виды. Талмуд нам говорит, были времена, когда знали все эти виды, то охотник, который знает эти виды, их подвиды, и он знает, что и он находит птицу, которая точно в эти 24 некошерных вида не входит, может ее есть. Так было во времена Гемарии. Когда знали, имели, были охотники, которые знали все эти виды некошерных птиц. Тора написала кратко виды некошерных птиц, а все остальные кошерные. Но в наше последующее поколение мы уже эту традицию потеряли, и мы не знаем все эти виды. У нас как раз наоборот. Мы едим виды птиц, у которых есть традиция, чтобы их. Нельзя есть падаль, то есть животное, которое само умерло. Даже от кошерных видов. Дальше, раньше в нашей главе было написано, что зарезать надо кошер цивитихо, как я тебе приказал. Как я тебе приказал. Есть четкие указания, как надо резать. В том числе и помогает финансово, просил, что это было для его заслуги. Ар-Ягей бен Аврома Авин. Этот урок был посвящен его удаче. Интересно. Кошерная еда имеет очень большую важность. Потому что то, что человек ест, становится частью его организма, влияет на него. И Тора запретила нам виды, которые духовно на нас плохо влияют. В нашей главе есть дальше еще много заповедей. Одна из заповедей от того, что вырастает в земле Израиля, надо отделять десятину. Значит, есть, отделяют, прежде всего отделяют трума, дают коину, первое отделение. Затем отделяют первую десятину, дают леви, левитам, им же не дали доли в стране. И они обслуживали основную службу, делали коаним, но левиты тоже не помогали. Поэтому первые десятину дают левитам. Леви и свои десятины отделяют десятую часть и дают коаним. Затем отделяют вторую десятину. Кому дают вторую десятину? А? Кому? Первый год после Шмиты и второй отделяют десятину. И это для самого человека. Но проесть это в Иерусалиме. А если трудно вести сами плоды, то можно их выкупить. Перевести на деньги и взять с собой эти деньги и в Иерусалиме проесть возле храма. И как Тора говорит, что человек учился бояться Бога. Если у человека будут плоды или деньги, которые может проесть только в Иерусалиме, то он может быть каждый еврей приезжал на три праздника, Песах, Шавуот и Суккот. Может быть, он приедет немножко раньше, может задержаться после праздника, может быть, пошлет своего сына в Иерусалим там учиться. И тоже, да, велело быть воды, которые надо есть в Иерусалиме, или выкупить их, перевести на деньги, и эти деньги проесть только в Иерусалиме. И эти деньги можно на что использовать? Только на еду. На овец и коз, на теленка, на вино. Каждый вид еды, что человек. Но именно в Иерусалиме и в ритуальной чистоте. Плоды должны быть теорем чистые, и тот, кто ест, должен быть чистым. В наше время у нас нет храма, мы это выполнить не можем. Мы выкупаем, мы отделяем вторую десятину, второй маасер, выкупаем на деньги. Деньги использовать мы не можем. Мы в конце концов их выкупаем еще раз, а потом в конце мы их просто уничтожаем. Это первый год и второй. А вы спрашиваете, деньги от Масафини, может, есть кто-то из семьи, не обязательно хозяин? Есть, может, любой. Но, как говорится, кто имеет эти плоды или деньги, на которые выкупили эти, которыми выкупили эти плоды, находится у хозяина плодов. Он может кого-то угостить, хозяин плодов. Он может кому-то дать эти деньги, чтобы тот это ел в Иерусалиме. Он, как говорится, он хозяин этих плодов или этих денег. Но и эти есть, может, любовь. Но при условии, что тот, кто ест, он тагор, и плоды тоже тагоры чистые. Есть, может, любовь. Но хозяином этих плодов или этих денег это тот, кто их вырастет. Это первый год после Шмиты и второй. А в третьем году? Нет, в третьем году надо давать место десятины для самого себя, есть в Иерусалиме, выделяют десятину для бедных. Вы спрашиваете, что значит плоды чистые? И что значит, давайте спросим, человек чистый. Человек чистый у нас сейчас неосуществимо, потому что каждый из нас когда-то был на кладбище, и очиститься от этого невозможно. А что такое плоды чистые? Очень просто. Плоды чистые у нас могут быть сейчас тоже. Потому что по любые плоды, когда попало, если на них не попадет вода, по желанию хозяина этих плодов, они нечистыми не станут. Они становятся нечистыми, когда отронулся, они стали становиться нечистыми. Но это все при условии, что на них попала вода или другая жидкость из семи видов жидкости. Если на них такая жидкость не попадала, не попала, то даже нечистый человек до них дотронется, вода становится чистой. В конце 3 лет человек должен в 4-м году перед Песахом использовать все плоды 2-й десятины за эти 3 года и отдать левитам то, что надо отдать коаним, отдать первинки плодов бикурим, масер, левитам, все надо отдать. До Песаха 4-го дня. То, что надо дать левитам, левитам, куаним, куаним, бедным, бедным, самому проесть. До Песаха 4-го года. По Рамбаму до последнего дня Песаха 4-го и 7-го года. Каждые 3 года новый расчет. Заново надо все отдать. Есть закон Шмиты. Шмита, значит, отпускать долги. Отпускать долги, значит, кто-то одолжил у другого деньги. Приходит 7-й год. С концом 7-го года отпускание долгов. Долг аннулируется. Долг аннулируется, нет долга. И это происходит последнюю минуту 7-го года, года Шмиты. Приводится, что Гиллель сделал постановление писать просьбу. Когда пишут просьбу, долги не аннулируются. Большинство людей в наше время пишут просьбу. Какой документ с тремя людьми, тремя даянин. На экране был вопрос. Как желание хозяина плодов влияет на то, что плоды стали нечистыми или не стали? Это ваш вопрос, дорогой Даниил. Это ваш вопрос.
Да-да.
Я вам скажу. Если вода или другие же, и другие из этих семи жидкостей попали на плоды без желания и согласия хозяина на это не считается, что эти же плоды лежали, и на них попал дождь. А хозяину в этом совершенно не заинтересован. Это значит, что на плоды не попала жидкость. Если хозяин обычно в этом заинтересован, значит, на них попала жидкость. Дальше идет очень важный практический закон. Когда будет у тебя бедняк, один из братьев в одной из городов, в стране, что Бог твой Бог дает тебе, не укрепляй твое сердце и не закрывай свою руку от своего брата, который бедняк. Не закрывай твою руку. На открыть, открывай свою руку, одолжи ему или дай ему достаточно то, что ему не хватает. Ему нужна еда, еда, одежда, одежда, крыша над головой, крыша над головой, кровать, где спать, постельные принадлежности. Нет. Это очень важная задача. Интересно. То все это очень практикуется в еврейском народе. Есть касса взаимопомощи, которые помогают нуждающимся. Мача не входит в семь же. Нет. И это известно. В каждом месте, где есть еврейская община, обычно есть касса помощи нужды. Это очень большая мицва цдака. И это помогает всему еврейскому народу. И помогает имеет большую духовную силу. Уже царь Шломо в книге своей Мишле говорил: «Закат от умы мобес, закат спасает от смерти». И Мара в конце трактата Шаббат рассказывает нам о нескольких случаях. Тот заботился о другом, как это ему спасло жизнь. Заботился о нуждающемся. Это ему спасло жизнь. Это очень важная мицва. Слава Богу, в еврейском народе старается ее выполнять и выполняет. Рамбам пишет, кто не знает общины, но там не было такой кассы. Послушайте, вы, конечно, когда говорят про цдака, имеют в виду финансовую помощь. Но есть хесед, добро, помочь другому морально, психологически, поддержать другого в беде. Это все входит в хесед, добро. Конечно, нужно подтягивать область правы. Слушайте, в наше время откладывать это не надо. Во-первых, это имена от плодов. И во-вторых, это не стоит, не стоит, даже это опасно, чтобы не было нарушений. Когда будет построен храм, начнем вести себя по-другому, но тогда надо будет отделять первую десятину и, да, и вторую десятину, если тут написано еще. Но надо дать другому, чтобы не было плохо твое сердце, когда ты ему даешь. Вы знаете, есть кто-то, помогает нуждающимся, но ему в сердце это тяжело. Ты должен давать с полным сердцем. И за это Бог тебе пошлет благословение во всех твоих делах. Надо давать другому с полным сердцем. Как Тора пишет тут, не перестанет быть бедняк внутри страны, и поэтому я тебе велю, открой твою руку твоему брату, бедняку, и бедняку в твоей стране. Интересно. В предыдущем отрывке написано, у тебя не будет бедняков. Раша спрашивает в противоречии, тут написано, не перестанет быть бедняки, а то да и внутри страны. А тут он говорит, не будет у тебя бедняков. Раша отвечает, у тебя не будет бедняков. Ей будут бедняки, не у тебя. Когда так, когда были еврейские рабы, они работали только евреи или еврейка, они работали 6 лет, и потом выходили на свободу. И при выходе на свободу надо было ему дать подарок. Нет, не отпускай его пустым. Дай ему от овец, от гумна, от того, что ты добил виноград. Сколько тебе Бог послал браху, дай. Как зовут этого мальчика, кто был на экране?
Алексей бен Инго.
Алексей бен Инго, шакодыш Богу, ишхах орафуши.
Аминь.
Это интересная мицва. Когда ты выпускаешь его на свободу, то дай ему еще есть стрижки овец, от гумна, от винограда, от вина. Дай. Помни, ты был рабом в Египте, и когда Бог тебя выпустил на свободу, он дал тебе, что ты получил подарки египтян, и потом еще подарки ума. Есть закон о первенце. Миша Бензена. Первенец, который родиться у быков и овец коз, у коров, овец и коз, если он самец, сделай его святым перед Богом. Нельзя делать работу первенца быка, и нельзя стричь первенца овцы. Надо это есть. Правда, сейчас? Я уже об этом говорил вчера. В наше время храм пока не построен. И первый не становится святым. Если у еврея хозяин над коровой или над овцой, козой, первенец, если он самец, он получит святость. А трогать его нельзя, иметь удовольствие от него нельзя. Делать изъян в нем нельзя. Что ты будешь с ним делать? То, что обычно, то, что делают по указаниям раввина продают часть коровы неевреям. И тогда он при рождении не приобретает свет. Тора нам говорит о соблюдении трех праздников. Приходить в Иерусалим, начинается с Песах. Помни весенний месяц. Это интересная вещь в законе. Надо так построить календарь, чтобы Песах выпадал на весну. И сделай Песах. И вещь пасхальный жертв. И чтобы не было у тебя квашеного в твоем доме 7 дней. Ты не можешь резать пасхальную жертву в одном из городов, только перед Богом. Там ты режешь. Ты режешь днем, накануне Песаха. Заходом солнца ты должен его есть. Время выхода из Египта, это уже... Время выхода из Египта, это утро на завтра, первый день Песаха. Это уже нельзя его уже есть тогда. Это становится на так оставшись. Нельзя его есть. Надо его жарить на открытом окне и есть. Пасхальную ночь. По одному из мнений именно до полуночи. Через дней едим отцов, а седьмое это задержка перед Богом, не делай работу. Затем говорится про праздник Шавуот. Посчитай 7 месяцев, 7 недель. И сделай праздник Шавуот. И радуйся перед Богом. Твой сын, дочка, раб, рабыня, левит, пришелец, сирота, вдова. Дед Тора нам говорит про праздник Суккот. 7 дней праздновать. А потом на восьмое, это же не обязательно. Три праздника надо. Каждый мужчина, еврей должен показываться. Ну, мы недельную главу закончили. Обычно мы учим на какие-то законы. Мы сейчас находимся в конце месяца Ав, правильно? У нас в понедельник и на вторник будет Рош Ходеш Элул. Начинается месяц Элул. Месяц Элул – это особый месяц. Это еще когда еврейский народ вышел из Египта, то через 7 недель они получили Тору у горы Синай. Пошел Моше, поднялся на гору. И в лагере произошло то, что произошло, сделали золотого тельца. Моше уже сразу молился за это. Да, и молился за еврейский народ. Потом он молился еще 40 дней. А потом, третий раз, он поднялся на гору в Рош Ходеш Элул. А спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижами. И с тех пор Элюль стал особым месяцем. Месяцем милости Бога. И Элюр – это месяц перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана ведь проходит суд на каждого из нас. Известно всегда, что Элюр в еврейском народе было особое отношение, особый трепет. Это особые дни милости Бога, близости Бога. Я уже упомянул, что это бы в Рош Ходеш Элуль, в начале Элуля Моше поднялся. да? Эу будет так. Будет дня, два дня Рошходыша. Понедельник, первый день с понедельника на вторник. Первый день Рошходыш, второй день Рошходыш, со вторника на среду, как вы писали про второй день. Первый день с понедельника на вторник, второй день Рошходыша со вторника на среду. После Элуля будет Рош ха-Шана со среды на четверг. Первый день Рош ха-Шана будет четверг, второй день пятница. Элу – это особое время, что человек делает подготовку перед трудом, который будет у нас в Рош ха-Шана. Каждый пройдет перед Богом. Смотрите. На Элюль старается особенно провести его хорошо. Молиться. Молиться лучше, давать больше знаки. Продумать, что мы сделали верно, что неверно, что исправить, как. Есть в Кицур Шулхан Арух приводит про Элюль четыре слова, которые первые буквы из них Элюль. Значит, первое. Они гадоди вэдэдили. Они гадоди вэдэдили. Я моему другу, мой друг ко мне. Это его. Они гадоди. Вэдэдили. Это молитва. Ишхарею матанот рэбьяни. Человек-то другу. И подарки бедным написано про Путин. Это тоже, это Элюль. Больше давать знаки. Умор Ашем Эсхабовха Эсхабав Зареху, то Бог обрезал твое сердце и сердце твоего потомства, это тоже Элюль. Это чува. Продумать, что исправить. Как исправить. Элюль. Человек продумает, что и как исправить. Старается лучше молиться. Старается больше давать знаки. Это был на экране вопрос. Когда надо говорить «Я лэбэ яво» и молитва Рошхон. Так в Элюле есть два дня Рошхода. Вторник и среда. Так в понедельник, а на вторник и во вторник надо будет говорить молиться, молитва Рошхода. И то же самое с вторника на среду. Будет два дня Рошхода. Понедельник, а на вторник, и со вторника на среду. Надо будет говорить «Я лэбэ яво» и в молитве, и в Берхат ха-Мазон. Интересно. Спарские евреи начинают говорить слихот со второго дня Элюля. Не весь месяц его говорят. Начиная со второго дня Элюля, почему со второго? Потому что первый день это же Рошходы. Рошходы это какой-то тоже особый день, можно сказать, в какой-то мере праздничный. Начинается второго дня Рошходы. То есть в этом году второй день это четверг. Прошу прощения, среда. Нет, так и четверг. Четверг. Первый день Рошходы вторник. Второй день Рошходы. Это действительно уже первый Элюль. Первый день Рошходы это еще 30-го ава. Это вторник. Среда это первый день Элюля. Второй день Элюля в четверг. Сварские евреи уже говорят слихот. Они говорят слихот. Весь месяц Элюля. Ашкеназские евреи по обычаю начинают с начала недели и как минимум 4 дня. И в этом году как раз это зависит от того, когда выпадает Рош ха-Шана. Рош ха-Шана ведь может выпасть на один из 4 дней. Понедельник, или вторник, или четверг, или суббота. Рош ха-Шана может выпадать только на эти 4 дня. А на остальные дни по нашему календарю Рош ха-Шана никогда не выпадает по нашему календарю. Если Рош ха-Шана в четверг, и так это в нашем году, в настоящем году, то начинает говорить слихот с начала недели. Ашнасский обычай начать говорить с начала недели. И как минимум 4 дня. Так если есть 4 дня, говорят слихот 4 дня. В этом году это начинается в четверг. Рош ха-Шана будет четверг. Есть 4 дня. Воскресенье, понедельник, вторник, среда. Потом четверг и пятница будет Рош ха-Шана. Потом будет суббота. А пост Цом Гдалья будет в Йом Ришон, воскресенье. То, что будет в этом году. А Йом Кипур выпадет тоже на субботу. Следующий. Суббота будет Йом-Кипур. А Суккот будет четверг, а вне земли Израиля это будет четверг и пятница. Слихот мы с Фардим уже начнут в следующий четверг и будут говорить весь месяц Аву. А Ашкназим начну с начала недели, с воскресенья, Петру Шишин. Ну, давайте, какие вопросы есть по теме, по подготовке к Рош ха-Шана?
Озеров, я смотрю, что у нас в Ютубе, в чате я пока не вижу ничего.
Хорошо. Смотрите. Элу принято, чтобы человек начал уже анализировать и думать, что бы он лучше должен был бы улучшить в своем поведении. Сделать такой самоанализ. Смотрите. Каждый из нас должен в какой-то момент подумать, как он себя ведет, что у него хорошего, что недостаточно хорошо, что надо исправить, как исправить.
Подаров, а какая должна быть атмосфера Илуля? Больше страха или радости, что есть возможность исправиться?
Вот ведь и то одно не противоречит другому. Да, даже исправлять надо тоже знать, что мы имеем ответственность. И делать это тоже с радостью. Конечно, должен быть ощущение страха перед судом Бога, который будет в Рош ха-Шана. Были какие-то вопросы на экране?
Да, Кудара, был вопрос такой. Если у нас Рош ха-Шана в четверг, как можно переносить огонь, чтобы готовить на шаббат?
А, очень просто. Я знаю, продаются свечки, которые горят 24 часа, которые горят 48 часов, 72 часа, так как Рош ха-Шана 2 дня. Хорошо взять свечку, которая горит 48 часов, и от нее зажигать свечки на вторую ночь. Рош ха-Шана, зажигать огонь, на газы и так далее. Так, тут был вопрос, как, что, как, какое выражение есть, в какие дни не может выпадать Рош ха-Шана. Так нашему приводится такое правило. Во Адуру. Аду не может быть Рош ха-Шана. Аду – это Авет. Йом Ришон, первый день недели. Не может быть Давет, среда, и не может быть Вав. Во Адуру. Первый день недели, воскресенье, в среду и в пятницу не может быть, не может выпадать Рош ха-Шана. Это известная правда.
Подарав, я тогда даю микрофон сейчас Мэйре. Она поднимала руку. Пожалуйста, Мира, включи микрофон.
Шалом, большое спасибо за уроки, Хвадараф и организаторы. У меня такой вопрос по недельной главе. Если десятина бедным отделяется два раза в семилетнем цикле, а как вот, помогает бедным в остальные годы? Спасибо.
А, еще раз. Я повторю. Значит, бедным и помогаем вторая десятина самого хозяина, но в третий, шестой год это для бедных. А что происходит в другие дни? Это я вам скажу. Что происходит в другие годы? В другие годы оставляли край поля, это ПА. Оставляли щекха, что человек забыл снов. Рэкет, единичные колосья. Оставляю. Но, между прочим, это не то, что человек дает. Вот массер, второй массер, массер, что он дает третий, шестой год, он так и дает хозяин, дает бедный. А край поля, колосья, и то, что человек забывает, чекла, не дают бедным. Это просто бедные сам оставляют, и бедные сами подбирают.
Спасибо.
Наверное, если была необходимость, может быть, помогали и бедным. И в остальные годы у нас сейчас, как мы жили вне земли Израиля, и как сейчас. Дают, люди дают закон.
Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Квадаров, спасибо, Мир, за вопрос. А Квадаров, там Виталий интересуется. То есть сами кабалот начинают брать силуля, правильно?
Послушайте, кабалот – это хорошо, но надо быть осторожными. Во-первых, кабалот, лучше всего, чтобы было длинное, да, без обеда. И во-вторых, человек должен быть реалистом. Кто может на себя принять и как.
Подаров спросил Олег, в какое время можно читать слихот?
Какое время читает слихот? Смотрите. Вообще-то время слихот – это ночь. И ночью самое лучшее время ближе к восходу солнца. Прошу прощения, в конце ночи. И мы в конце, обычно в конце ночи. Последние годы, может быть, десятки лет, стали миньяним, которые говорят слихот после полуночи. До полуночи не говорят. Это правда. После полуночи можно. В ранних миньяним канбасиким, вот таким, которые молятся с восходом солнца, так они прежде всего говорят слихот, скажем, полчаса. Потом, с таким расчетом, что потом они уже могли одевать талит от филина и начинать молиться. Так они молятся, так они говорят тогда срихот. А есть, кто говорят срихот после полуночи. А есть много мест, которые не встают так рано. Они говорят срихот перед молитвой. Предположим, молитва в 7, говорят срихот пол седьмого. Молитва в 7, так срихот говорят пол седьмого, 7:15. Расчет, сколько времени берет срихот. И говорят их перед молитвой. Понятно, что лучше говорить ночью, чем днем. Но до полуночи не говорят срихот. Вы полностью правы. Полночь – это полночь, реальная полночь. Это середина между заходом солнца и восходом. Часы – это часы. Вот, например, у меня как раз возле меня есть тут календарь. Например. Тем более, что мы живем сейчас по летним часам. Например, полночь. Полночь на исходе субботы, когда у нас Ашкеназим начинает говорить срихот, тут написано 12:29. Интересно. Во многих общинах принято, что первый срихот говорят полночь. А оставшиеся говорят, остальные дни говорят утром. А есть, кто говорят все срихот ночью. А есть, кто говорит все срихот перед восходом, перед молитвой и много перед восходом солнца. Смотрите, когда человек делает, проводит самоанализ своих действий, то, во-первых, он должен посмотреть на большинство своих действий. На этом концентрировать внимание. Понятно, что меньшинство, надо тоже об этом думать. Но надо прежде всего о большинстве своих действий. Какие из них, что надо исправить, что лучше. И планировать планы действий. Например, человек знает за собой привычку сердиться. Или привычку болтать и довольно часто говорить лашон ара, плохое о других евреях. Если человек встанет и скажет, а я принимаю на себя, больше не сердиться. Или я принимаю на себя, я не принимаю на себя больше не говорить плохого о других евреях. Как вы думаете, это серьезно или нет? Я думаю, что нет. Привычки человека не так контролируются им. И это не решается заявлением и решением. Не так просто менять. Как должно знать реальность своего поведения и своих этого? Например, человек, который привык сердиться, поменять такую натуру, такую привычку непросто. Но решать надо. Нет, еще раз. Возможно и надо. Я только говорю другое. Я говорю совсем другое. Я, конечно, надо и необходимо. Я говорю, что человек должен быть реалистом, а не фантазером. Это я говорю. Фантазером нет. Человек, который привык сердиться. С момента, когда он заявит, я больше сердиться не буду, мне трудно верить, что он это осуществит на практике. Я говорю просто реально. как по реальности, это я имею в виду. Конечно, надо работать. А вот если человек скажет, я буду работать со своим качеством гнева и контролировать его, читать слова наших мудрецов о том, насколько плохо сердиться, и делать действия, чтобы приучиться к этому. Это путь. И как раз это время надо использовать. Есть вопросы?
Подарав, да вы как раз ответили на вопрос, который в чате Ютуба там у нас задавался. Вот, Подарав, вы сосредоточились на том, что мы можем и должны исправить, а есть какие-то вещи, которые, в принципе, мы исправить не можем, поэтому мы не должны касаться этого.
Поясните, а что мы не должны, точнее, не должны исправить? Хорошие дела менять не надо. Что вы имеете в виду?
Ну, если, например, человек знает, что ему будет тяжело, как вы привели пример, совладать со своим гневом, он не может, наверное, взять на себя обязательство эти 40 дней, например, гневаться не больше, чем раз в день.
Послушай, я не знаю. Тут трудно давать, тут нужно же понять реальность. Смотрите, дорогой Даниил, если человек скажет так, это я не могу, значит, я ничего не должен делать. Человек не может поменять все, пусть поменяет часть. Пусть поменяет то, что в его силах и возможностях. Вы знаете, что есть люди, которые живут принципом или все, или ничего. Так если вывод из этого делать все замечательно, но если следствие такого подхода это ничего, нет, так, это неверно. Человек должен стараться, сколько он может. И тут вопрос. Дорогой Даниил, вы сказали не больше, чем один раз в день. Я не думаю, что это решение. А я вас спрашиваю, а если человек скажет про некошерную еду, не больше, чем один раз в день некошерную еду, это подход? Не подход. Некошерную еду нельзя есть, значит нельзя. Сердиться нельзя, значит нельзя. Но с другой стороны, человек должен быть реалистом и знать свои силы и возможности. Я буду работать. Как говорится, смотреть победы и промах, и работать над этим. И вообще-то надо делать разумный схитрос, найти подход. В книге Хешбона Нефеш большого человека, который понимал в силах души, говорит на это прекрасное сравнение. Он и человек. Кто сильнее? Конечно, физически сильнее слон. Но кто руководит кем? Человек руководит слоном. Они и им пользуются. Они наоборот. Не слон человек. Почему? Разумность человека помогает ему, как руководить слоном. То же самое. Наши чувства, тоже чувства гнева и другие чувства, зачастую они сильнее нашего контроля в данный момент. Но надо искать пути, как не отчаиваться. Человек не может полностью, чтобы не было частично. Человек, отчаиваться нельзя. Надо действовать. И не то, что и только-только. Не так. Я буду работать. И буду стараться не сердиться. Что выйдет, практика покажет. Рабисал Салантера есть. Удивительный, интересный совет. Повторять вслух и с чувством и сердцем как раз те стороны, слова наших мудрецов, скажем, мы говорим про гнев, насколько гнев это плохой. Человек должен найти подходящие слова из слов наших мудрецов, повторять чувства. Тот, у кого русский язык ему ближе, может быть, он переведет на русский и повторяет чувства. И работает над собой. Пока это войдет в сердце. Работать. И полностью, самое лучшее, частично, тоже выигрыш. Работать и стараться. Ну что, давайте мы тут останавливаемся. И хорошей субботы всем. И удачи в работе над собой.